Здравствуйте, дамы и господа, у микрофона Анна Староминская. Аскетизм спартанцев нередко приводил их к истощению и анорексии, а гедонизм римлян – к ожирению и перееданию. О питании и о том, как адекватно оценивать и принимать свое тело, побеседуем сейчас с заведующим отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева, медицинским психологом Никитой Черновым. Никита Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прочитала, готовясь к нашей встрече, что опасно любое состояние, при котором человек пытается составить себе правила питания и неукоснительно их придерживаться. Естественно, удивилась. Спортсменов-профессионалов оставим в стороне. Понятно, что у них свой режим питания, но ведь очень многие люди, которые сейчас придерживаются ЗОЖа, здорового образа жизни, и, в принципе, озаботились давно уже тем, что они едят, поскольку мы знаем, сколько сейчас в продуктах сильно вредной начинки, как не беспокоиться, и где тогда будет золотая середина между анорексией, булимией, нездоровыми звоночками и ответственным отношением к своему телу, ведь мы же есть то, что мы едим.
Во-первых, если мы рассмотрим, да, расстройство пищевого поведения, то это прежде всего психические расстройства, у которых есть характерные симптомы, которых отличают от человека, который, например, просто смотрит за своим состоянием, за своим состоянием здоровья, за своим питанием, за своим весом, для того, чтобы он не был избыточным. Поэтому норма и расстройство, да, они, в принципе, классифицированы. Если мы говорим про нервную анорексию, например, такое одно из самых тяжелых и опасных психических заболеваний в мире, и статистика указывает, что это является самым опасным психическим заболеванием в мире, потому что это самый большой уровень смертности от последствий сбрасывания веса, то прежде всего как раз расстройство пищевого поведения, да, характеризуют такими симптомами, как падение веса, которое уже противоречит той норме, которая необходима человеку. И человек чувствует о том, что последствия этого падения веса для себя через характерные симптомы, соматические осложнения, проблемы с пищеварением. Это увлеченность темой веса, образа тела, и у людей с расстройством пищевого поведения эти мысли могут около 90% времени крутиться в голове. Это использование набора стратегий, которые человек придерживается для того, чтобы вес падал. Они такие экстремальные, например, как там вызывание рвоты, прием большого количества мочегонных, слабительных. Это чрезмерные интенсивные физические нагрузки с целью сбросить калории. Другое дело, что мы живем в современном обществе, которое зачастую культивирует культ красоты, успеха, достижений, и человек хочет нравиться окружающему миру, поэтому он, безусловно, следует определенным стандартам, социальным правилам, в частности, смотреть за собой, стараться быть привлекательным. Но без симптомов, которые я указал, это нельзя назвать расстройством пищевого поведения. Это, ну, некое движение в сторону социальных тенденций.
Окружающим заметно, что человек в каком-то, скажем, нездоровом расположении духа находится? То есть могут ли диагностировать анорексию его близкие и друзья, когда человек только вот на этот путь вступил?
Вообще, к сожалению, практика подсказывает, что когда человек начинает сбрасывать вес, то зачастую окружающие его поддерживают в этом. Но потом, конечно же, для окружающих становится заметно, что увлеченность вот этой идеей, что необходимо как раз выглядеть тем или иным способом, становится у человека доминирующей, да, это затрагивает его практически, ну, все время. Мало того, что у человека появляются определенные привычки в еде, начинаются делиться продукты на хорошие и плохие, да, составляется черный список в отношении плохих продуктов, мучное не ем, жирное не ем, сахар не ем. При нервной анорексии через какой-то период времени человек, который болеет, пытается, наоборот, ограничить себя вообще в вопросах еды от окружающих. Поэтому, например, большинство пациентов, с которыми мы сталкиваемся с нервной анорексией, обычно не допускают уже к вопросам еды окружающих. Они их либо прогоняют, либо делается маленькая собственная кухня. Плюс как раз часто, да, человек после еды может идти в туалет, близкий может чувствовать запах, который связан с тем, что девушка, да, вызывает у себя рвоту. Поэтому это, безусловно, на самом деле симптомы заболевания. Ну и, конечно же, на замечания окружающих идет, ну, некий протест, сопротивление. И обычно создается некоторая концепция, зачем человеку нужно сбрасывать вес. Например, девушка с нервной анорексией может рассказывать о том, что у нее какое-то сейчас серьезное заболевание с пищеварением, она не может принимать пищу, или в том, что она не понимает, почему она сбрасывает вес, либо идет просто агрессия, не трогайте меня, все, что хочу, то и делаю, потому что я уже взрослый человек.
Самыми популярными видами расстройств являются компульсивное переедание, булимия и анорексия. О последней мы сейчас побеседовали. Я прочитала, что 50% людей, в принципе, страдающих от расстройств пищевого поведения, находятся в состоянии депрессии. Еще 50% людей – это модели. 35% диет заканчиваются расстройствами пищевого поведения. Отсюда у меня два сразу вопроса. Первый – это если люди прибегают к услугам диетологов, означает ли это, что они уже рискуют? Ведь диетологи – это специалисты, и тот, кто к ним пришел, безусловно, проявляет, оказывает им определенное доверие. Но, коль скоро так, почему диеты заканчиваются более чем в 35% случаев расстройствами пищевого поведения? Или под диетами подразумевается то, что человек сам себе выдумал?
Диета – это некий инструмент, благодаря которому человек хочет достичь определенной цели. И когда человек приходит к диетологу, то диетологу, конечно, надо поинтересоваться, какой мотив в том, что человек хочет как раз сбросить вес или хочет как-то стандартизировать свой рацион в еде. И здесь, на самом деле, очень похоже, как с пластической хирургией. Человек может обратиться к пластическому хирургу, да, с просьбой, чтобы ему изменили внешность. Задача, в том числе, пластического хирурга – привлечь специалистов из разных сфер для того, чтобы понять, что движет человеком. И часто, к сожалению, например, в поступке изменить свою внешность, да, лежит психическое расстройство. Поэтому сама же диета – это может быть инструментом уже психического расстройства, которое есть у человека. То есть у него уже есть нарушение восприятия образа тела, сильный высокий уровень самокритики, неспособность как выдерживать напряжение, связанное со своим весом и своей внешностью. Это низкая самооценка. И тогда это, конечно, имеет такие некоторые предикты, да, этого расстройства. А бывает, человек избыточный вес, он приходит, он понимает, ему некомфортно, он видит большое количество последствий своего избыточного веса. И как раз диета, да, и набор следования определенным правилам в отношении еды – это некий инструмент для того, чтобы человек стал более здоровым.
В каждой культуре есть посты, в том числе у нас Великий пост. То же самое для людей, не соблюдающих посты. По аналогии, допустим, зима, всегда, естественно, организм требует дополнительного питания, все мы набираем вес. По окончании зимы глянец, ТВ, все пестрит ежегодно одной и той же рекламой, слоганами. Готовимся к весне, скидываем лишние килограммы. И да, действительно, если была масленица, и ты не отказывал себе в блинах, ну как не ограничить себя потом? И более того, разгрузочные дни. Ведь это есть хорошо. Я пытаюсь понять, что такое нормальное и верное отношение к своему телу. Если человеку некомфортно, допустим, с лишними 3-4 килограммами, и он прикладывает большие усилия, чтобы их сбросить, ему могут все окружающие говорить: «Да ладно, что ты глупостями занимаешься, абсолютно нормальный у тебя вес». Но дело ведь не в самом весе, а в том, как человек себя в нем ощущает и что он видит в отражении зеркала. Как здесь быть? Про голодание расскажите, пожалуйста, нужно ли это? Разгрузочные дни, вот эти вот ограничения, да, не ем сахара мучного после того, как несколько месяцев ел.
Мне кажется, что вопросы в отношении еды, да, если человек недостаточно компетентен в этих вопросах, то, конечно, ему лучше обратиться к специалисту, который бы, да, мог бы эти темы с ним обсудить. Я, например, против любых как раз диет и ограничений, потому что не сами продукты как раз создают килограммы, а прежде всего калории. То есть человек может питаться разными продуктами, и это не приводит его к какому-то, ну, избыточному весу. На самом деле, часто к избыточному весу это приводит большое количество употребления продуктов, да, в частности...
Переедание.
Переедание, да, то, что уже необходимо. С другой стороны, подняли сложную тему в том, что, к сожалению, есть социокультурный фактор, который как раз поддерживает расстройство пищевого поведения, да, и является существенным фактором, который может запустить расстройство пищевого поведения. И как я как раз сказал, в европейской культуре, в российской культуре существует, к сожалению, некий культ достижений, красоты, конкуренции, стремление к определенному внешним, как нужно выглядеть. Поэтому, например, когда берем подростка, который во многом впитывает в себя все, что как раз его окружает, и это становится для него, ну, аспектом поведения, которым он хочет следовать, то, конечно, это, ну, сопротивляться этому очень сложно. Тем более, когда вот мы берем, например, недовольство, да, нам нужно смотреть, что лежит в основе этого недовольства. Высокий уровень самокритики, который может возникать у человека, он не приведет, на самом деле, его к каким-то положительному результату. Почему? Потому что зачастую высокий уровень самокритики, который есть у человека, он провоцирует, условно говоря, еще к более радикальным изменениям, и человек, вне зависимости от того, меняется или нет, как раз голос не успокаивается, а говорит о том, что, посмотри, ну вот, например, у тебя вот недостаточно привлекательные ноги, а у тебя еще есть щечки, а вот ты еще вот не в правильной одежде ходишь, а ты еще недостаточно умный. И когда мы говорим про этот уровень самокритики высокий, когда мы ему следуем, да, для того, чтобы его успокоить, он обычно не успокаивается. Поэтому в основе своего поведения должна быть забота о себе, способность себя принимать, видеть свои определенные сильные стороны, а не следовать на самом деле тем внутренним процессам, которые для человека разрушительны.
Тогда подойдем, если позволите, к этому с другой стороны. Переедание и лишний вес. Естественно, существует таблица, которую каждый в интернете может открыть и рассчитать, исходя из массы тела, роста и прочих параметров, эту вилку, в которую он должен уложиться, плюс-минус. Но даже если человек немножечко вышел за рамки этой вилки, при этом кругом нам говорят из всех источников массовой информации, что ожирение становится все больше и большей проблемой в планетарных масштабах. Вы говорите, что не стоит так критично к себе относиться и к тому, что ты съедаешь. Но ведь действительно многие люди предрасположены к полноте. А ужинать мы все любим больше, чем завтракать в своей массе. И прекрасный полноценный ужин, я не говорю про обжорство, но мы же все понимаем, что если каждый день позволять себе даже хорошую порцию горячего и потом запивать это чаем с чем-то сладеньким, все равно это приведет к избыточному весу неминуемо.
Нам нужно очень важно как раз разделить те вещи, которые часто для большинства людей не совсем знакомы. Например, избыточный вес и расстройство пищевого поведения – немножко разные вещи. Потому что когда мы говорим про компульсивное переедание, то при компульсивном переедании есть приступы переедания неконтролируемые. Когда человек употребляет большое количество пищи, он может находиться в состоянии аффекта, бесконтрольности. И часто как раз компульсивное переедание является формой поведения других проблем, которые есть у человека. Например, сложности в регуляции эмоциональной сферы. Часто как раз еда выступает как форма, например, способность себя успокаивать, справляться со сложностями. Есть большое количество позитивных убеждений, которые поддерживают приступ переедания. И когда мы видим, что в основе лежит нарушение в регуляции эмоциональной сферы, человек не выдерживает свои чувства, не может выдержать тревогу, боль, неудачи, и использует это как стратегию регуляции, тогда мы говорим о том, что это как раз заболевание. Само по себе набор веса без определенных симптомов еще не является расстройством пищевого поведения. Также, например, когда человек, находясь в депрессивном состоянии, ну, один из симптомов – это отсутствие аппетита, он падает в весе, и вполне возможно, он упал в весе, которое необходимо. Это тоже не является расстройством пищевого поведения, потому что были факторы, которые на самом деле заставили его похудеть. При расстройстве пищевого поведения здесь помимо веса еще очень важны поведенческие факторы, что человек делает, а также психологические и психические факторы. Поэтому, когда мы как раз говорим о весе, человек может набрать вес, у него может упасть вес, но это все может быть на самом деле поведением связано с другими, например, проблемами, другими заболеваниями. Все-таки у расстройств пищевого поведения есть характерные симптомы, по которым мы выделяем, что это расстройство пищевого поведения.
Тогда как понять родителям, что их ребенок уже встал на путь анорексии? Потому что если неконтролируемое переедание, то тут будет опять-таки понятно. А вот анорексия без намеренного вызывания рвоты, как ее определить? Ведь она третья в рейтинге самых распространенных психических расстройств среди подростков.
Это прежде всего резкие изменения привычек в еде, то есть это резкое ограничение себя в приеме пищи, жесткое следование диеты. Это недовольство своим определенной внешностью,
своей как раз телом. Кто из подростков, простите, что перебиваю, доволен своей внешностью и телом? Ну, никто.
И, как мы уже немножко говорили раньше, да, это то, что идея веса, внешнего вида и подсчета калорий становится доминирующим. То есть подростка все меньше и меньше становится интересовать другие сферы в его жизни. Взаимодействие с окружающими, учеба, то, что раньше ему казалось для него важным. И человек все более как раз погружается в свое заболевание, привычки в поведении меняются. Человек очень может быть раздражительный, сопротивляется изменениям и комментариям окружающим о том, что что ты делаешь, да, зачем ты, у тебя падает вес. И обычно, конечно, если мы говорим про анорексию, то там заметно падение веса. И мы видим о том, что это падение веса обусловлено конкретным поведением, то есть именно тем, что человек ограничивает в себе в еде.
Также я прочитала, что телосложение вообще никак не свидетельствует о наличии или отсутствии расстройств пищевого поведения. Например, булимия и компульсивное переедание часто у нас ассоциируются со скачком веса, с ожирением. Но из-за особенностей потребления калорий и из-за того, что различные метаболические структуры у каждого, а также компенсаторное поведение и прочие факторы, может оказаться, что многие больные и не имеют этого лишнего веса или ожирения. Тогда все усложняется многократно. Кроме раздражительности, что еще, допустим, родители видят своих детей только рано утром и поздно вечером, и не могут заметить, подсчитывает их ребенок калории, не подсчитывает. Раздражительность – это, наверное, один из первых сопутствующих вообще признаков пубертата. Так как еще? Как не пропустить момент?
Если мы говорим про...
И с телом все в порядке.
Если мы говорим про нервную анорексию, да, и родители не замечают различного рода симптомы, поэтому они заметят только один симптом – это падение веса.
То есть надо дожидаться?
Нет. Так как вы выстроили аспект родительского взаимодействия, то, по большому счету, родители ничего не замечают. Все-таки родитель, большинство, должен интересоваться состоянием здоровья своего ребенка, да, в общем, наблюдать, как ребенок живет, как он взаимодействует. И если родитель этого не замечает, изменившееся эмоциональное состояние ребенка, его поведенческие привычки, его отношение к еде, это указывает, что родитель невнимателен. Поэтому, конечно, для таких родителей единственным фактором, который будет указывать о том, что у ребенка присутствует расстройство пищевого поведения, это действительно как раз дефицит веса, и уже различного рода соматические осложнения, которые связаны с тем, что человек себе длительное время ограничивал в еде. Другое дело, что с булимией, например, более как бы сложно, потому что при булимии, например, может быть и нету как раз избыточного веса, и нету маленького веса. Но обычно как раз окружающие, опять же, замечают компенсаторное поведение, в частности, вызывание рвоты, а также чрезмерную озабоченность как раз своим внешним видом. И если, в принципе, контакт между людьми достаточно близкий, обычно эту озабоченность своим и недовольство телом близкий может рассказать, он постоянно об этом говорит. Например, часто девушки с булимией как раз говорят об этом своим супругам, и, например, я не встречал никого из мужчин, которые бы не знали бы в том, что у их супруги, например, расстройство пищевого поведения, потому что это видно. Это видно по привычкам, это видно, сколько человек находится в туалете, это видно чрезмерную озабоченность, чрезмерный страх, тревогу. Часто, к сожалению, в нашу больницу, Алексеевскую, приезжают девушки, у которых уже очень сложный случай, запущенный случай нервной анорексии. И действительно, родители значительно раньше увидел в том, что есть проблема, но, например, страх столкнуться, осознать эту проблему и начать что-то с этим делать заставляло, например, быть родители в избегающей позиции. Часто у нас есть даже такая группа для родителей, где мы как раз объясняем про эти механизмы, как родитель неосознанно может сам подкреплять заболевание. И часто эту стратегию мы называем как страус. Нет проблемы. Человек ее отрицает, близкий ее отрицает. Он сначала пробовал воздействовать на своего ребенка, говорить что ты делаешь, ребенок. Все, мама, отстань, я разорву с тобой отношения, ни в коем случае не пойдем к врачу. И девушку приводят уже в критическом состоянии. И у нас пришлось, когда открывать Алексеевскую больницу, открывать сразу большое количество подразделений в Центре расстройств пищевого поведения, в том числе реанимацию. Потому что иногда дефицит веса настолько, что человек находится в критическом, соматически сложной ситуации, и ему реально нужна реанимация.
Каков примерно процент излечившихся, и можно ли излечиться? Как сделать так, чтобы, выйдя из больницы, он опять не пустился во все тяжкие с пищевыми расстройствами?
Ну, во-первых, расстройства пищевого поведения считаются одними из самых сложных для лечения заболеваний в мире, психических. И для того, чтобы помочь, например, человеку с нервной анорексией, да, требуется комплексный трудоемкий подход, в котором задействуется большое количество групп специалистов, то есть врачей-психиатров, медицинских психологов, диетологов, специалистов, которые работают в реанимации в многих случаях. Почему так длительное время и не создавался такие центры? Потому что ресурсов на создание такого центра, ну, требуют больших. И расстройство пищевого поведения по статистике, на самом деле, случаи излечения одни из самых низких. Надо признать честно, да, и статистика указывает, что в таких лучших центрах лечения расстройств пищевого поведения, например, та же анорексия, вылечивается около 30% девушек. При булимии больше, около 60%. Сейчас есть новые концепции, которые указывают, что даже нервная анорексия является способом регуляции эмоциональной сферы. Как это происходит? Ну, например, жизнь наша сложна. Для того, чтобы добиваться чего-то, необходимо усилие. Для того, чтобы выстраивать близкие контакты с окружающими, необходимо усилие. Когда ты худеешь, да, если у тебя это получается, это становится для тебя неким критерием достижения. Все остальное кажется сложным, зато ты здесь, как всегда, победитель. Ты худеешь, каждый день видишь, что ты сбросил определенное количество калорий, да, это как некоторая победа, как некоторый азарт. Плюс, когда идет резкое падение веса, да, за счет физиологических изменений, человек даже эйфории может чувствовать. Еще надо уже учесть, что помимо большого количества проблем, осложнений на соматическом уровне, да, расстройство пищевого поведения, при анорексии, приводит часто к суицидам. Это одно из самых суицидоопасных психических заболеваний, где от такой постоянной как раз борьбы за свой вес, калории, нахождение в депрессивном, апатичном состоянии, потому что, когда недостается веществ, которые в том числе отвечают за то, чтобы поддерживать наше настроение в нормальном, то, конечно, это провоцирует суицидальное поведение. Поэтому помочь можно только комплексно.
Никита Владимирович, чем объяснить огромное число поговорок и высказываний, афоризмов, в том числе древних мудрецов, о том, что не просто хорошо не переедать, но что из-за стола надо подниматься с легким чувством голода, и тогда это и будет мерилом культуры питания. Например, Сократ говорил: «Голод – лучшая приправа к еде». Английская поговорка гласит: «Завтракать надо как королю, обедать как лорду, ужинать как нищему». Французская поговорка: «Чем тоньше талия, тем длиннее жизнь». И, наконец, римский философ Луций Анней Сенека, младший, говорил: «Избыток пищи мешает тонкости ума». То есть предпочтение, как бы, отдается слегка голодному состоянию. Чем же это все объясняется?
С одной стороны, человеку необходима еда для того, чтобы поддерживать свое здоровье, свою жизнь. Но с другой стороны, еда для многих людей, ну, приобретает дополнительную функцию. То есть еда может быть фундаментальной ценностью в жизни. Вот это сам, вот я когда кушаю, я чувствую себя счастливым. Еда может быть способом регуляции эмоций. Необходимо вернуться к такому состоянию, когда ты кушаешь, потому что ты голоден, и тебе необходима еда. Когда у тебя есть в отношении еды куча дополнительных определенных факторов, это может привести к тяжелым как раз проблемам и к развитию расстройств пищевого поведения. Голод – одна из наших стратегий, что мы учимся относиться к этому как к некому процессу естественному, что человек голодный, да, ему нужно принять пищу. Если человек учится постепенно распознавать, когда необходимо кушать, организм подсказывает, что он уже ему достаточно, то и приобретаются здоровые привычки в еде. В еду вкладывается усиление эмоционального состояния, когда человек сложно самому самостоятельно, да, вызывать все положительных эмоций, реализовывать определенные ценности в своей жизни. И еда может поддерживать вот это как раз состояние счастья, успокоения, тепла внутреннего. Еда может быть инструментом сбрасывания веса. Человек воспринимает, что еда мешает ему оказаться в той картинке себя, в которой сформировал его определенный мозг. Существуют как раз разные контексты. Поэтому в Японии может быть один контекст еды, а в Соединенных Штатах другой контекст, в России как раз третий контекст. Если подвести определенные итоги, да, ну, нам надо стремиться к нормальным привычкам в еде, к способностью поддерживать себя, принимать себя, нравиться, видеть определенные ценности в своей жизни. Если мы говорим про одну из таких культуральных ошибок, это когда, условно говоря, создается концепция в том, что человек должен быть счастливым. с научной точки зрения, вообще как устроено наше сознание, это невозможно. Даже если ничего в жизни у нас не происходит, наш мозг может такие конструкты выдавать, что он сам создает для себя дискомфортные чувства. И люди двигаются вперед. Не те, кто на самом деле не испытывает дискомфортных чувств, тревога, других переживаний болезненных, а тех, у кого выражена толерантность к дискомфорту. То есть я испытываю дискомфорт, но все равно делаю то, что для меня является важным. Хотя в культуре существует миф о том, что нам надо быть счастливым, а если мы испытываем дискомфортные чувства, надо от них убежать и вообще с ними не сталкиваться.
А ваш коллега Зигмунд Фрейд как раз говорил, что сделать человека счастливым вообще не входило в планы сотворения мира.
Да, с этим мы можем только согласиться.
Спасибо вам огромное за эту беседу, Никита Владимирович.
Спасибо вам.
Мы беседовали о пищевых пристрастиях и расстройствах пищевого поведения с заведующим отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева, медицинским психологом Никитой Черновым.